Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, что церковь есть столб и утверждение истины. И о многом, что связано с этим свидетельством о природе церкви, о том, что церковь свидетельствует об истине. И в связи с этим возник вопрос о том, что в церкви есть разные категории людей. Мы говорили, что с одной стороны есть люди, те, кого мы привыкли называть святые, в сущности люди совершенные, которые всю свою волю предали Богу, предали истине, и усилием аскетического делания, покаянного подвига, смирения люди стали совершенным, насколько это возможно человеку, орудием Божьим, и через них Бог творит свою волю. Они совершенно свидетельствуют об истине, и во всех их поступках, во всех их делах, во всех их словах, насколько это возможно человеку, свидетельствуется истина, свидетельствуется правда Божья. Потом есть категория людей, которые борются с грехом, и люди, в которых есть дух истинный, но и в то же время и дух мира сего, дух плоти, закон плоти в них не увял, и поэтому люди могут вносить и искажения, а иногда и просто заблуждаться более или менее искренне. И есть категория людей, которые являются, ну, можно так сказать, формальными христианами, люди, в которых борьбы вообще нет и никогда не было. И за истину они никогда не страдали, никогда не искали, никогда не думали о ней, никогда не пытались даже каким-то образом откорректировать свою жизнь в соответствии с Духом истины, Духом святым, живущим в церкви. То есть действительно люди, которые являются по форме, вроде они христиане, они себя считают христианами, они, когда-то над ними было совершено таинство крещения, они могут носить крестики, и даже говорить о том, что они христиане, но внутри они никакой внутренней работы никогда не вели, и стало быть, никогда, поскольку они никогда об истине не размышляли, даже очень часто и к Евангелию никогда не обращались, просто хотя бы ради проформы, ради какого-то интереса или хотя бы какой-то честности, порядочности, просто взять и обратиться, прочитать Евангелие, раз уж мы христиане, так хоть один-то раз прочитать и иметь представление о том, что там находится. Но они даже и одного раза не читали, и никаким образом внутри их существа, их сердца, их сознания никаких критических, кризисных, поисковых мотивов, импульсов с тем, чтобы познать, что есть воля Божья, разуметь эту волю, узнать, как нужно вести христианину. Вот никаких движений, никаких импульсов, которые хотя бы изнутри побуждали их изменить хотя бы собственное мировоззрение в соответствии с истиной, вот такие христиане вполне могут называться формальными христианами. Это то, что мы, то, о чем мы начали говорить еще в прошлую нашу беседу. Таким образом, мы можем сказать, что водораздел церкви, то есть граница между людьми, которые в церкви, которые живут духом истины, и между людьми, которые не живут духом истины, она проходит невидимо, она проходит не в социальной плоскости, она проходит не по, так скажем, не через количество или даже как бы внешние признаки какие-то, качественные даже внешние признаки людей. То есть невозможно никому, даже ангелам, как мы увидим дальше, определить, вот эти люди относятся к тем, которые за пределами церкви, а эти люди относятся к тем, кто в церкви. Вот этой видимой границы ее нет. Граница проходит через человеческое сердце, через сердца человеческие. Она невидима и невидима до самого конца. Критерий принадлежности церкви, мы уже об этом говорили, Дух Святый, Дух Истины, который от Отца исходит. И если этот Дух Святый есть в человеке, если он определяет природу человека, если он животворит хотя бы почти для внешних и незримо, но каким-то образом ощутимо для самого человека, изнутри вдохновляя, утешая, побуждая, молясь, вдохновляя на молитву и животворя собой эту молитву. Вот если Дух Святой есть в человеке и действует, то человек этот в церкви. Если Дух Святый отсутствует, его нет, то формальная принадлежность не играет никакой роли. Человек находится вне церкви. Но увидеть, насколько присутствует этот Дух Святой в человеке и насколько он присутствует, никому не дано. И, собственно, об этом есть известная евангельская притча о том, что есть некое поле, и Сын Человеческий засеял это семя, это поле семем, а потом пришел враг и посадил плевелы. И вот начинают восходить семя, пшеница, начинают восходить и плевелы. И поначалу никакой разницы между ними не видно, кто видел всходы на огородах или всходы пшеничного поля, самые-самые только всходы, он понимает, что различить сорняк от пшеницы очень трудно, настолько они похожи. Конечно, возможно, если рассматривать или, так скажем, пристально вглядываться с определенным знанием, конечно, возможно, но вот так беглый поверхностный взгляд не помогает ничего, их трудно различить, а главное, что они так плотно сидят, так близко плевелы и пшеницы находятся, что выдергивая даже то, что считается заведомо сорняком, на самом деле вот можно повредить и пшеницу. И вот ангелы и говорят, что вот, ну, как же так получилось, поле-то засеяно не только оказалось пшеницей, но и плевелами, давай мы плевела исторгнем, вырвем. И Господь запретил им это делать, оставив расти все, как растет, до страшного суда, до конца времени, когда определится подлинная природа каждого, и когда плевелы будут сожжены, и пшеницы это нисколько не повредит. Вот это представление о том, что даже ангелы не всегда могут различить, что это, пшеница или плевела? Что бы можно было сказать, скажем, о поведении преподобной Марии Египетской в ее детстве, когда ей было 12 лет? Как мы часто делаем же выводы о поведении подростка, 12-летней, девушек 12-летних, мы же можем примерно представить, что из нее будет. Вот. И, конечно, взглянув на 12-летнюю Марию, вряд ли кому бы в голову пришло, что этот человек достигнет вершины святости. Или уж тем более, когда кто-нибудь видел бы эту Марию в ее поведении на корабле, когда случайный пассажир увидел, чем занимается там преподобная, будущая преподобная Мария, или встретился бы с ней, случайно пересекнувшись на улицах Иерусалима, он бы изумился и покачал головой. Все это человек конченый, но естественно, если человек не чтит даже намерений человеческих, которые вроде бы готовы, направляются в паломничество, и он ищет только способ удовлетворения своей похоти. Если даже в святом городе во время святых дней и праздника человек думает только о собственном беззаконии, все, ничего из него не вырастет, из этого человека. Он обречен, но мы-то знаем, что эта женщина достигла не только спасения души, она достигла совершенства в святости. Она достигла такого, что даже и не каждый святой мог бы достигнуть. То есть сразу невозможно было определить. И по многим людям их детство, их отрочество, их юности, даже зрелые годы мало что могут сказать. Иногда человек, недавно был свидетелем одного эпизода, когда один очень пожилой уже человек, как выяснилось, ему уже под 80, он, увидев плачущую женщину, подошел к ней и спросил: «Чего плачешь, женщина, какое у тебя горе?» Она говорит: «Вот сын мой окончательно погиб, и я его оплакиваю и хороню». Хотя он живой сын, но вот в соответствии со своей греховной жизнью. Он спрашивает у жены: «А сколько лет сыну твоему?» Она говорит: «Ну вот, примерно возраста средней жизни, около 30». Мужчина пожилой даже присвистнул, говорит: «Вот беда-то, я обратился к Богу только в 70 лет, а до этого вел совершенно никуда не годный, совершенно бесчеловечный образ жизни, ни в чем себе не отказывая, но вот так получилось, что Бог призвал меня, и теперь уже несколько лет я не выхожу из храма, служа Богу, насколько могу ему служить». Вот таких случаев можно было привести бесконечное число. И нам не дано познать, когда человек может обратиться к Богу. Все это лишь сюжеты, иллюстрации практические или из роли притч, которые подтверждают ту простую в сущности истину, что сразу различить действие Святаго Духа в человеке невозможно. Вот человек крестился вроде в детстве, и потом долгое время он живет, и никаких вроде плодов Духа, вроде бы невидимо, ничего не происходит. Но на самом деле этот дар Святаго Духа никогда не бывает туне, напрасно, бессмысленно, как говорит Бог словами, свидетельствуя о своих намерениях в книге пророка Исаии: «Никогда слово, которое посылаю я, не возвращается ко мне пустым, но исполняет то, ради чего я его послал». И человек когда-то совершил крещение, и как под спудом, как пшеница, но вот такого особо качества пшеница, что оно не сразу прорастает, а спустя некоторое время людям, занимающимся сельским хозяйством, порой такое ведомо. Есть такие зерна, которые позже других дают всходы, да и вовремя иногда. Со временем тоже бывают разные проблемы, несостыковки. Важно, что вот этот плод Святаго Духа может вдруг принести, начать произрастать, начать менять человека неожиданно поздно. И у каждого бывает по-особому. И на эту тему, опять-таки, есть притча, которая говорит о том, что есть закваска. То есть церковь и Царство Божье и благодать Святаго Духа подобно закваске, когда, которая, вот эта благодать Святаго Духа бросается в три меры муки и постепенно происходит в тестовский сайт, постепенно происходит переквашивание. Если человек не знает этого процесса, он глянет через 5 минут, глянет через 10 минут, глянет через полчаса, вроде ничего не происходит, и подумает, закваски-то никакой нету. А на самом деле закваска действует, этот процесс это достаточно медленный, с настоящей закваской, с настоящими дрожжами, скажем. А бывает ведь процесс вот такого вскисания теста очень сильно зависит от температурного режима, от качества муки, тоже от многих других обстоятельств, но важно, что процесс действия Святаго Духа в человеке, он именно процесс, он протяженен по времени, у него есть длительность, то есть не то, что пришел, увидел, победил. Конечно, у кого-то бывает и так, если земля возделана, если земля благодатная, благоплодная, то семя прорастает тотчас же и сразу начинает приносить зеленые ветви, побеги, а потом и плоды. А бывает земля очень неподготовленная, но семя не умерло, и птицы небесные не поклевали его. Оно лежит медленно, медленно, постепенно прорастая, постепенно пуская корни. Вот, и вот глядишь, вроде сухонькая травка, но почти на каменной земле. Не приходилось такие растения видеть на Валааме, но как-то цепляется за эту каменистую почву, и по премудрости Божией, и птицы не исхитили, и влага скапливается на месте. Медленно-медленно прорастает цветочек, но ведь он растет. Он не принесет ни той зелени, ни той пышности, ни тех плодов, которые принесет зерно, упавшее на плодородную землю, но и он не пропал даром. И он приносит какой-то цвет. Вот, и нам не всегда есть возможность, точнее, почти никогда этой возможности нету, чтобы угадать, как это происходит в сердце человеческом. Нам невидимы эти вещи. И кроме того, апостол Павел указывает на еще некоторые аспекты вот этого продолжительности действия Святаго Духа в человеке. Во-первых, он говорит о том, что даже человек, получивший благодать Святаго Духа, он не сразу начинает все обращать к духовному, не сразу у него возникает возможность построить сугубо духовную жизнь. Например, он говорит такие слова: «прежде душевное, а потом духовное», или, говоря в другом месте, что вы не способны есть твердую пищу, то есть духовную, и должны питаться словесным молоком, то есть душевным. Тоже Слово Божие, тоже пища и энергия благодатная, но она носит более душевный характер. Скажем, люди, которые живут обычно в миру и могут достигнуть и Царство Божие, и спасение души, и даже святости. Но есть люди, подобные, скажем, Онуфрию Великому или Антонию Великому, которые вмиг вдруг преображаются под действием благодати Святаго Духа и приносят великий плод совершенной жизни. Но у некоторых это возникает именно сначала душевное. Люди думают, размышляют, периодически читают, пытаются просто вести себя честно с людьми, вести себя порядочно, но внутри у них уже есть благодать Святаго Духа, которая медленно, постепенно, настойчиво, но всегда с определенным результативностью эта деятельность, действие Святаго Духа в человеке рано или поздно приносит плод. Хотя эту работу не всегда даже можно увидеть и самому человеку внутри самого себя. И вот этот момент всегда и нужно понимать, что... Ну, а еще апостол Павел такой образ приводит, что человек, получивший дар Святаго Духа, он вступает в борьбу с самим собой, В нем есть закон духа, начинает действовать, есть закон плоти. И получается, что есть новый человек, который горит желанием и пытается жить по закону духа, и есть ветхий человек, который должен умерщвлен быть, но сразу не умирает он, и требуется определенные усилия человека, аскетические усилия человека для того, чтобы упразднить этот закон плоти, умертвить, совлечься, снять с себя ветхую одежду смерти. То есть опять-таки некоторое время. И этот вот промежуток, это временная протяженность действия Святаго Духа в человеке, вот эта процессность действия Святаго Духа в человеке, этот вот постепенность изменения человека может занимать протяженностью всю человеческую жизнь. Для чего мы об этом говорить? Церковь включает в себя людей святых, достигших совершенства. Мы о них знаем и, наверное, очень хорошо. Церковь включает в себя и святых, которые действительно святы по факту жизни в них благодати Святаго Духа. Он им дан в крещении, он в них живет, они его и сознают, и признают, но они пребывают в борении с ветхим человеком и в борьбе не за собственное исцеление, то есть за собственную целостность. Ведь церковь – это врачебница, куда люди приходят для того, чтобы исцелиться, то есть восстановить целостность своего существа. Не только физически, не столько физически, исцелить душу и дух, сознание, ум, волю от страстности. Болезни души – это страсти. И вот исцелить эту душу, восстановить себя по образу и подобию Божьему, по действию и силой Святаго Духа, и стать цельным человеком, таким, каким задумал меня Господь. Вот эта способность, это исцеление человека происходит в церкви, занимает тоже некую протяженность. Человек свят, потому что и он сознает в себе присутствующую благодать, но сознает и в себе действия страстей, с которыми неустанно борется, оставаясь в церкви постепенно, если не изнеможет, а он не изнеможет, потому что благодать Духа его поддерживает, он постепенно исцелится и станет целостным человеком. Но церковь включает и людей, которые как бы спят, людей спящих. Вот этот образ из послания апостола Павла: «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебе Христос». Есть люди как бы спящие, медленно созревающие, когда-то крещенные, и, по всей видимости, никак в них благодать Духа себя не проявляет. И человек вроде бы не сознает. И извне вроде бы не видно, но человек действительно сознает себя христианином. Он как-то позиционирует себя как человека, принадлежащего церкви, о чем-то размышляет периодически, сам не зная, откуда приходят в него эти мысли. Периодически приходит церковь и что-то трогает его, задевает в церковном благолепии или песнопениях, или еще что-то. Человек переживает как-то, но в силу суетности или поврежденности сознания, или еще каких-нибудь обстоятельств, часто нам и неведомых, человек не задумывается о том, почему так, для чего так и что это в нем действует. Он как бы спит, но благодать Святаго Духа в нем действительно действует. Ну и есть люди, которые, как мы уже говорили, чисто формально являются христианами и совершенно чужды Духа. Но отличить этих последних от третьей категории, а то и порой от второй, не всегда представляется возможным, особенно извне. Мы не знаем на самом деле, это тайна, которая откроется только в день, когда Господь высветит все помышления человеческие. И есть первая позиция, назовем та, которая обычно соотносится с протестантской практикой формирования общин, назовем ее акривия, от слова дисциплина, когда община всячески блюдет чистоту своих рядов. И она, когда видит человека, который подвержен некой страстности, некой болезненной, каким-нибудь качествам, неприятным привычкам, она старается от него избавиться, потому что он только позорит чистоту и церковных рядов, и христианин не должен быть такой, и его, если он не собирается, или не может, или не хочет, или не, по каким-то причинам не исправляется, его отлучает от общины. А второй принцип отношения к подобным людям называется экономия, домостроительство, церковная педагогика. Вот как раз, может, яркой иллюстрацией является притча о смоковнице в 13 главе Евангелия от Луки, когда смоковница не приносила плода и в один год, и второй год, и третий год нет плода, и хозяин решил ее вырвать, зачем место занимает. А садовник говорит: нет, подожди, я еще ее удобрю, еще ее больше каким-то образом удобрения добавлю, полью лучше, может, обрежу ветви какие-то, еще что-то использую, может, она принесет плод. Вот этот принцип из этой притчи называется принципом экономии, первая буква «и» – экономии. И вот это именно объясняет, почему в церкви есть и больные люди, и бессильные, и грешные, и нездоровые, и церковь никогда не стыдится называть их своими детьми. Церковь не отвергается от них. Есть люди, которые отвергают церковь. Но церковь не отвергает таких людей, которые пусть страстные, больные, немощные, но кто-то из них борется, может, не очень усердно, кто-то почти не борется, но держится за ризу Христову, может быть, когда-то еще и еще удобрит его Бог и принесет человеку наконец-то плоть свой. И церковь не стыдится называть подобных людей братьями и сестрами. И в первенствующей церкви тоже было так же, например, эпизод из первого послания, второго послания Коринфянам про одного человека, который очень тяжело согрешил, и апостол Павел хотел предать его сатане во измождение плоти, но община заступилась, говорит: прости его, он еще может стать достойным христианином. И апостол Павел немало не спорит: конечно, раз вы не стыдитесь называть его братом, то и я тем более его принимаю. И это некий принцип: принимайте друг друга, как и Христос принял вас. Мы видим, что и врачи больны, но входим же во врачебницу. Есть некая мечта о чистой, безгрешной церкви, и это именно мечта, утопия, попытка, чтобы здесь уже и сейчас было Царство Божие. А на самом деле более правильный подход, тот, который в конце концов и приняла церковь, это путь экономии, домостроительства, долготерпения и несения на себе немощи ближних. Если вы духовны, то исправляйте согрешающих в духе кротости. И церковь всегда именно это принимала как задачу – терпеть и носить немощи ближних. И хотя эти люди и грешны, и заблуждаются, и падают, и отчаиваются, но церковь не отрекается от них, борясь за них по образу любви Христовой, который пришел грешников спасти.